Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Земляк Степана Разина, отчаянный казак, он, казалось, был рожден, чтобы возглавить русский бунт, такой бессмысленный и беспощадный. Почти 250 лет назад Емельян Пугачев начал одну из крупнейших войн. Восстание было жестоко подавлено, но кем же был тот, кто вдохновил людей и повел за собой? С нами на связи доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Добрый день.
Алексей Павлович, ну вот, собственно, Емельян Пугачев. Персона такая нашумевшая в истории России. А откуда он, собственно, взялся? Из какой семьи он появился? И как формировалась его личность?
Ну, Емельян Иванович Пугачев, он родился около 1742 года в станице Зимовейская. Кстати, был земляк другого народного героя Степана Тимофеевича Разина, ну, из казачьей семьи. Он принимал участие в Семилетней войне, позднее принимал участие в Первой русско-турецкой войне, где он заслужил чин Харунжева, то есть примерно подпоручика. В начале 70-х он запросился в отставку, там не давали ему сначала отпуска, и в итоге он бежал, странствовал по Украине, бывал на Дону, и вот, собственно говоря, и возглавил крупнейшее наступление низов против власти, которое очень ярко нам как раз-таки демонстрирует вот эту особенность. Народная оболочка любого бунта против власти – это самозванчество. Вот он, став там, историки спорят, 7-м или 8-м по счету императором Петром Федоровичем, вот он попытался возглавить борьбу за вот это вот мужицкое царство. Здесь, конечно, необходимо это объяснять, почему вот именно в такой оболочке и почему появлялись народные вожди, в данном случае вот Емельян Пугачев, которые, как тогда писали, воровали имя государя, и почему народ откликался на эти призывы и вставал на борьбу. Видите ли, это связано с образом царя в массовом народном сознании, потому что, ну, царь и его власть от Бога. Это понятно, с этим никто не спорит. Истинный царь, он обязательно защитник народа. Ну, в образе. От помещика, от чиновника, то есть от всех институтов монархии. И вот здесь вот появлялось одно очень важное противоречие. То есть самозванчество, понимаете, это продолжение монархизма. Если жизнь народа ухудшается, а истинный царь не помогает, значит, единственное объяснение, что царь подменный, он не настоящий. А вот наш истинный царь, он томится где-то в неволе, он страдает за народ, да? Бог же его бережет, но он обязательно спасется, он придет в народ, выступит во главе этого народа. И вот если внимательно посмотреть на примере Емельяна Ивановича Пугачева, всю его историю, когда он еще не стал вождем народного движения, а когда вот он только стал скитаться, ушел домой через Украину, то вот все вот эти вот 4 ступени, 4 формирования мы очень хорошо видим. Потому что это совпало со свержением истинного государя Петра Федоровича, который очень быстро, как ни странно, получил некую популярность в народе. Хотя это, конечно, не имеет никакого отношения к реальному Петру Федоровичу, императору, но тем не менее в народе это было воспринято именно так. Когда в феврале 1762 года Петр III подписал манифест о вольности дворянства, в народе рассудили как? Ну вот дворянам дали волю, сейчас нам тоже дадут волю. И вдруг вместо воли узнают, что Петр III свергнут. Значит, понятно, кто свергли. А вот эти вот ужасные дворяне, которые не хотят нам волю давать. И наш император томится, где-то мучается, но он вот обязательно к нам придет. И вот здесь вот все вот эти последователи, такие шаги, они очень хорошо в действиях Пугачева видны, потому что он действительно, он там будет рассказывать, как он будет скитаться. Кстати сказать, вот это уже отмеченная тоже сторона. Он испытал очень серьезное воздействие старообрядцев на старообрядческие круги. Народ его ожидает, и вот он появляется, да, причем не сразу, потому что вот когда в начале 70-х он двигается через Украину, он там уже в этих местах уже появлялись до него первые вот эти Петры Федоровичи. И поэтому там обстановка, она уже, то, что называется, готова. И он все это видит. И ему там некоторые открыто говорят, ну, Давай, объявляйся, да.
Да, Алексей Павлович, вот как у него появилась вот эта вот идея объявить себя Петром Третьим?
Ну, еще раз повторю. Во-первых, он в этих кругах общается. Он уже видит, что народ готов. Во-вторых, ведь вот эти общенародные представления и понимание, что жизнь ухудшается, все это требовало какого-то ответа. И этот ответ, он лежал вот в русле вот именно такого понимания. И когда иногда пишут, что самозванцы, они на 100% себя считали вот по-настоящему императорами, это, конечно, существенный перегиб. Потому что, ну, это уже клиника, это уже психика. Нет, скорее всего, они настолько глубоко этим проникаются, и они настолько чувствуют свое, в данном случае, единение вот с этим народным сознанием, представлением, что они готовы сыграть и готовы эту роль выполнять. И, кстати, он, когда там перед казаками появляется, он вовсе не сразу. Вовсе не сразу. Он выдерживает паузу. Он там назначает какие-то встречи. Причем первоначально он встречается с очень небольшим количеством людей. Иногда даже знакомые знакомых. И он, например, не приходит. Вот. То есть он так вот несколько выжидает. И 17 сентября 1773 года на хуторе Толкачевых, вот он там объявляет себя государем, обязательно происходит вот эта сцена убеждения, что он государь. Он показывает на своем теле царские знаки. Это обязательно следы физических страданий, потому что остальные должны поверить, что он настоящий монарх, что он их претерпел, следы этих страданий, но Бог его уберег. А там, правда, как считают некоторые исследователи, ближайшим все-таки соратником он открылся сразу. И они, конечно, не верили в то, что он истинный государь. Но ради своего вот этого казачьего дела, казачьи круги в то время переживали очень тяжелую историю, потому что государство по всем фронтам наступало на ущемление их прав, ограничивало их в правах, и поэтому определенные круги, они очень хотели восстановления своих старых вольностей, своих привилегий, и поэтому, когда появился вот этот вот человек, Пугачев, они решили как? С помощью него, с помощью его действий, вот добиться, собственно, своих каких-то сугубо таких казачьих представлений. Ну, а массы поверили, потому что, еще раз повторяю, вот этот вот образ сложившийся, а ничего другого быть не могло, ведь, вы понимаете, общество столетиями жило при монархии, что оно может другое придумать? Ничего оно не может другого придумать. И появление вот такого лидера, такого вот самозванца, оно давало ответ на вот этот вот непонятный вопрос, как же так? Наша жизнь ухудшается, а истинный государь православный не реагирует на это. И поэтому вот отсюда мы наблюдаем очень быстрый рост сторонников Пугачева, поддержки Пугачева. Ну а потом, ведь вы же поймите, основная масса населения истинных монархов-то в глаза не видела, знать не знала. И отсюда вот эта вот поддержка. То есть обстановка, атмосфера в обществе уже была накалена. Общество уже было готово к появлению самозванца. И поэтому Пугачев был не первым, и обратите внимание, не последним. Даже когда его уже пленили в начале сентября 1774 года, среди восставших говорили очень просто, что какого-то Пугача там пленили, а Петр Федорович жив. И потом другие Петры Федоровичи возглавят это. И последний объявится, кстати, уже в 19 веке, когда реальному Петру Федоровичу там будет уже даже за 100 лет. То есть вот насколько силен был в народном представлении вот этот вот образ. Это обязательно. А ни в какой другой оболочке выступлений против власти не могло быть. Понимаете, русское общество не знало все эти там какие-то демократии, парламенты, все эти лживые вещи. И поэтому только вот в такой монархической исключительно. И здесь Пугачев эту роль играл. Он ее играл, кстати, на протяжении всего движения. Когда он иногда сам командовал войсками, ему говорили, ну как же так, государь в бой идет. Он все время говорил, ну а где вы видели пушку, которая может государя убить? Потом вот это вот его движение на Москву тоже показывало в нем, потому что он же не просто какой-то там провинциальный варенок, грубо говоря. Нет, движение на столицу. Ну и демонстрация на поведенческом уровне. Он жаловал милостями, у него свой двор, смотрите, да, в Бердской станице. У него тоже свои коллеги, у него свои графы, у него фрейлины, у него печать. То есть здесь в данном случае, настолько, насколько он это знал, он пытался как-то все-таки эту роль выполнять. Так что здесь встретилось чаяние и низов населения, как раз-таки представлениями самого Пугачева.
Алексей Павлович, ну, все-таки одно дело видеть готовность населения народа встретить Петра III, да, учитывая, что на тот момент императрицей была Екатерина II, которая так не очень была любима населением, немка, австриячка, не российская императрица. Другое дело решиться на это. Это же нужно иметь определенный склад характера, наверное, чтобы взять и вот так вот, а буду-ка я Петром III.
Смотрите, в чем вещь. Дело все в том, что вот мы с вами сейчас это мыслим больше в категориях рационально. А тогда, в то время, религиозные максимы и государственные, между ними не было никакой пропасти. Вы понимаете? И люди ухудшение своего положения, ухудшение своей жизни связывали исключительно с нарушением религиозных традиций. И понимаете, в чем вещь? Когда у нас на престоле ложная царица, ладно, там даже она немка, там, допустим, да? Вот, начнем с того, что это женщина на престоле. Ведь это вообще, с точки зрения народного сознания, это немыслимо. Но если Бог на небе мужчина, значит, и государь, царь на земле должен быть тоже в облике мужчины. Понимаете, это абсолютно было трудно представить, трудно себе предположить такое. И еще раз повторю, ведь вы понимаете, они рационально, они ведь не могли проанализировать, почему ухудшается их положение. Понимаете, они экономику не считали там таблицами, линейками и не знали, что такое социальная сфера и так далее. Они это связывали только с одним. Это нарушение религиозных традиций, нарушение мировоззренческих традиций. И в данном случае здесь вот этот вот образ, опять же, поймите, это в народном восприятии образ. Он давал им выход из этой ситуации. Они считали, что это единственно возможный способ, ведь это вопросы религиозного спасения. Понимаете, это вопрос не только там какие-то политические и все прочие. Поэтому вот этот вот фактор, его нужно обязательно учитывать. Нам это сейчас очень сложно понять, потому что в сознании мы работаем, мозг работает уже по-другому, и мы недостаточное внимание этому уделяем. А для людей того времени это было абсолютно ключевое положение, которое никак не могли игнорировать. А потом, вы понимаете, в истории нашего народа традиционно в основу угла заложена идея вот этой вот народной правды. И наш народ постоянно ее искал, да ищет до сих пор. И в разных формах борьбы это выражалось. И вот это, если нет правды, вы понимаете, значит, тогда под большим вопросом, а что такое Бог? И поэтому вот поиск этой правды, вот он был очень-очень всегда особенным, вот именно в нашей российской цивилизации. А уж тем более в рамках нашей идеи коллективного спасения, в рамках общинного сознания, это было абсолютно-абсолютно важный момент, особенный момент. Мы ведь не в католицизме, это там можно индивидуально спастись. У нас только коллективное спасение. Мы или все вместе спасаемся, да, или все вместе в аду там будем гореть. И поэтому вот это вот очень важный момент. А потом это среда, вы понимаете, не случайно ведь это казачьи круги. Это круги, где уже почувствовали на себе вот эти новые веяния крепостничества, бюрократии и всех прочих-прочих злоупотреблений. Но там были живы еще люди, которые помнили и другие времена, более свободные, когда туда это еще и не проникло. Поэтому борьба за восстановление традиции, это борьба за восстановление старины, и это всегда главный девиз на любом знамени тогда выступавших. Понимаете? И здесь в этом смысле Пугачев, он, окунувшись в эту среду, судя по всему, он в чем-то искренне разделял, кстати, сам, как человек. Не нужно думать, что это какой-то делец, ничего подобного. Он сам проникся этими идеями. И, увидев реакцию, увидев готовность общества, он стал во главе всего этого. Потом, конечно, там с ним произойдут другие всякие понимания, представления. И когда уже на следствии его будут обвинять в жестокости, которую творили его все эти казачки, он признается, скажет, что я не мог их удержать.
Спасибо огромное, Алексей Павлович. А я напомню, с нами на связи был доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
Интервью на радио «Спутник».